по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 796-я встреча на самом сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами читаем книгу пророка Исаии. Я напомню, что в этих трансляциях мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 лет. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также о том, как устроена эта программа. Мы с вами первые 20 минут читаем те комментарии, которые у нас накопились, комментарии с прошлых эфиров, и потом читаем Священное Писание, оставшиеся 30 минут нашей программы, ну, немножко меньше иногда, чем 30 минут, мы читаем с вами Библию, и вы можете также после этого или во время этого нашего чтения присылать комментарии, участвовать в этом нашем обсуждении. Я также хочу сегодня почитать письма, которые были в прошлом эфире, потому что там были большие интересные вопросы. Кстати, огромное спасибо Татьяне, которая написала мне лично, прислала свое стихотворение и также рассказала о том, как Господь проводил ее через трудности, проводил ее через испытания. Я думаю, Татьяна, что ваше сообщение, оно личное, но все же я сегодня вам постараюсь написать, спросить, но если вы сейчас слушаете, то ответьте, пожалуйста, сразу, тогда вы сэкономите мне пару минут. Я хотел бы это личное сообщение или некоторые фрагменты из него прочитать завтра в эфире, потому что вы как раз говорите о том, что говорит и пророк Исаия, о том, что, собственно, завтра мы обязательно с вами будем обсуждать. Но у меня есть такое правило, это должны понимать все, кто нам пишут. А вот когда вы пишете в группу или когда вы пишете в трансляцию, когда вы пишете так, что это доступно всем, я, естественно, вижу вот свою свободу и возможность читать эти сообщения, читать эти письма. Эти письма попадают в эфир. То, что вы пишете мне лично, особенно после эфира, эти письма, эти сообщения в эфир не попадают, ну, просто потому что это личная почта. Я же не знаю, когда вы пишете мне и рассказываете о том, что происходит в вашей жизни. Я же не уверен и не знаю, можно это давать в эфир, нельзя это давать в эфир. Так что по умолчанию нет. Единственное, бывают такие истории, когда во время прямого эфира кто-то задает вопрос, который явно относится к прямому эфиру, но пишет это в личных сообщениях. Вот такие вопросы я читаю, потому что выяснять мне уже некогда. Ну вот, поэтому, Татьяна, если вы нас сейчас слушаете, напишите, пожалуйста, можно ли некоторые моменты из вашего сообщения завтра в эфире процитировать. Ну, а пока отвечу на вопросы и прокомментирую то, о чем вы пишете в группах, в трансляциях. Ну, например, пишет Георгий Нариманидзе. Скажите, пожалуйста, часто ли христианин должен думать о смерти? Да и должен ли вообще? Хороший вопрос. Я думаю, что мы с вами можем начать ответ на этот вопрос, читая послание. Вот в посланиях мы читаем о смерти и о том, что будет после смерти. Ну, например, апостол Павел говорит об этом и в первом послании к Коринфянам, и во втором послании к Коринфянам. Он говорит об этом и в своих поздних посланиях. То есть сказать о том, что апостол Павел не думал о смерти, нельзя. А вопрос не в том, насколько часто мы должны думать о смерти. Помните вот это известное выражение для того, чтобы не зазнаться? «Memento mori», да, помните о смерти. Или даже помни о том, что ты смертен. Тут еще ведь одна вещь. Вопрос не только в том, чтобы думать или не думать о смерти. Вопрос в том, как о ней думать. Вопрос в том, как к ней относиться. Христианин не может думать о смерти как о конце всего, как о такой гробовой доске. Более того, христианин не может думать о смерти как о переходе в неизвестность. Это вам не Гамлет, которого останавливает неизвестность после смерти. Конечно, далеко не все, что будет после смерти, нам открыто. Однако у нас нет и этого состояния неизвестности, которое столь часто описывают. А Господь дает нам ясность, Господь дает нам понимание, Господь дает нам свое слово, Господь дает нам указания, как раз очень конкретные указания именно на то, что будет после смерти. И христианин не имеет права пренебрегать этим. Христос сказал: «Я путь, истина и жизнь». Так вот, Георгий, развивая ваш вопрос, даже когда христианин думает о смерти, а он не может о ней не думать, потому что мы с вами живем, и мы говорили об этом, еще будем говорить, мы с вами живем в мире, который, вообще говоря, похож на кладбище. Когда вы последний раз видели траурную процессию? Я думаю, что относительно недавно. Задам еще один вопрос, возможно, более суровый. Когда вы в последний раз участвовали в траурной процессии? И тогда спрошу еще и так. Слушайте, за вашу жизнь, вот то, что вы пережили, а не слишком ли много было траурных процессий? Вот понимаете, если вы сколько-то уже на этом свете пожили, то вы, скорее всего, скажете: да, на мою долю их выпало слишком много. Так что не думать о смерти христианин не сможет. В любом случае мы об этом думаем, в любом случае мы понимаем, что это есть, и что каждый из нас со смертью встретится. Но дальше возникает следующий вопрос. Мы, конечно, встретимся со смертью, но как это будет? И вот в связи с Иисусом Христом, в связи с тем, что сделал Христос, мы рассуждаем не о смерти, мы рассуждаем о жизни. Христос дал жизнь и жизнь с избытком. Вот это как раз то, о чем будет думать христианин. Более того, тут вы говорите слово «должен», сколько христианин должен думать о смерти. А Христос направляет и наши мысли тоже. Мы думаем о том, что Христос победил смерть. Мы думаем о том, что Он умер на Голгофском кресте. Кстати говоря, и это часто замечают, и очень правильно, как мне кажется, замечают, вопрос вот в чем. Вы о чем больше думаете? О своей предстоящей смерти или о свершившейся смерти Иисуса Христа? Все-таки о смерти и о воскресении Иисуса Христа мы, конечно, призваны думать. Ну и вспомните, пожалуйста, о том, что практически всегда, когда апостолы проповедовали, вот мы в книге «Деяния апостолов» это видим, практически всегда мы читаем о его воскресении. Они не ограничиваются смертью. Думая о смерти, они думают о воскресении. И вот это как раз тоже подход и к сегодняшней, и к следующей нашей теме. Проходя через тьму, мы все же идем к свету. Думая о предательстве, мы сразу думаем и о прощении. Ну или, по крайней мере, призваны думать о прощении. Думая о боли, просим у Бога избавления. Вот это вот переход через страдания, проход через страдания. Не выход из страдания, а проход через страдания. Вот это вот очень важная история. Таня Кунантерлайнен продолжает эту тему. Она пишет: «Про слезы точно. В беде с человеком обычно Бог, ангел-хранитель и настоящие друзья, если есть». Ну, тут видите, какая вещь. Тут, сейчас я, может быть, вас немножко удивлю, Таня. Тут проверяется настоящесть друзей, но есть еще одна штука. Вот каждый донесет, да понесет свое бремя. Попытаюсь сказать очень аккуратно. Бывают отношения, в которых ты не расскажешь человеку всего, ты не посвятишь человека во все, что происходит в твоей жизни. Именно потому, что он твой друг, и ты не хочешь сделать ему больно. А как это сказать? Мягко, аккуратно, но... Ну, когда ты понимаешь, что вот эта боль или вот это бремя, которое ты отдашь Богу, и все, друзей ты обременять этим не можешь. Есть люди, которые на друзей стремятся скинуть буквально все. И вот эти люди зачастую теряют друзей. Знаете, почему они теряют друзей? Потому что человек не может выполнить функцию Бога. Потому что нет такого человека, который для вас и для меня понес бы всякое бремя. А ко Христу мы приносим все, что у нас есть. Мы берем на себя Его бремя, но приносим все. И Он способен взять все. Ни один человек, даже самый близкий наш человек, взять все не способен. Сегодня мы будем говорить о владычестве Христа. Сегодня будем говорить о политике. Да, обычно в наших трансляциях мы о политике не говорим, ну, по многим причинам. Во-первых, потому что это не наша задача, не наше дело. Политика меняется, Бог неизменен. Во-вторых, потому что политика разделяет. Но сегодня мы будем говорить о политике просто потому, что об этом говорится в 32 и 33 главе книги пророка Исаия. Мы дошли именно до этого фрагмента. Так вот, говоря о политике и комментируя ваше сообщение, Таня, мы стремимся найти такого человека, который поможет во всем. Ну, будь то близкий человек, родной человек, хороший друг. Если говорить о политике, то мы стремимся найти политика, который решил бы все вопросы. Вот он придет, да, вот это, ну да, как вот приедет барин нас рассудит. Он найдет решение всех вопросов, он решит все международные проблемы и так далее. И не получается. Причем не получается ни в том случае, ни в другом. Не приходит политик, который решает все проблемы, не находится близкий, даже самый близкий человек, который решит все, что в нашей жизни происходит. Более того, если мы в какой-то момент этому близкому человеку доверяли, мы говорили, ну вот ты решишь, мы думали, ты решишь, а ты не решаешь, и мы перестаем тебе доверять, то фактически мы теряем друга. Задумайтесь, пожалуйста. Мы теряем человека, который мог бы нашим близким другом быть, мы его теряем, потому что мы ожидаем от него того, что он дать не может. Вот это как раз и есть та самая история. А Бог может дать. И Бог дает. И вот когда мы приходим к Богу, вот тогда Он дает нам ответы. Так и здесь. Да, близкие друзья, действительно, только самые близкие друзья могут быть с нами в самую сложную минуту, но и от самых близких друзей не нужно требовать того, что может дать только Бог. Потому что вы тогда потеряете друзей. А потом еще озлобитесь и обидитесь. А почему они не отозвались? А потому что я тоже в этом виноват. Мы начинаем возлагать на них такие рюкзаки, такие бремена, как на Бога только. Да, вот можно. Таня продолжает. Но человек слаб и немощен часто. Иногда ты просто оставляешь это бремя Богу, сложив себя, потому что немощен. Да. Абсолютно. И он к этому как раз призывает. Вот если мы, помогая другому человеку, или мы, помогая друг другу, можем просто взять на себя чужое бремя, причем не всякое бремя, и не на все время, а на какое-то время, на какую-то часть пути, вот мы можем взять это бремя, то Богу мы можем принести его целиком. И вот это принципиальное различие, о котором я просто хочу, чтобы мы с вами помнили, потому что, да, иначе мы начинаем путать. Ведь идолослужение, идолопоклонство, о котором мы много говорили, еще будем говорить, читая пророков, потому что пророки как раз будут жить в среде идолопоклоннической. Так вот, идолопоклонство, оно ведь не просто про то, что, ой, поставили идола и кланяемся ему как Богу, оно и про это тоже. А оно еще, однако, про то, что поставили идола и говорим, а вот он нам помог. Помните первый такой яркий, с негативной стороны, да, яркий, но все же случай идолопоклонства – это золотой телец. Помните, там в чем была фишечка? Вот он вывел вас из Египта. Вот он вам помог. Это отрицание Бога. Значит, две вещи мы уже увидели здесь, да? Одна история – провозгласить его Богом, то есть поклоняться ему. Вторая – это вот он нам помог. Но есть и третья – а он нам еще поможет. Вот мы будем искать помощи у него. Теперь смотрите. Я нашел человека, который кажется мне таким добрым, таким хорошим, таким умным, что вместо того, чтобы искать ответа и помощи у Бога, я во всех ситуациях начинаю искать эту помощь у другого человека. Он мне поможет. Мне кажется, что в этом случае мы опасно близко подходим как раз к идолопоклонству. То есть мы воспринимаем этого человека и наделяем его такими свойствами, как у Бога. Да, молодой человек может сказать там про свою возлюбленную, там она самая лучшая, она самая красивая, без нее я не полон в этой жизни, но она делает меня полным, не в смысле кормит хорошо, да, вот дополняет, она и прочее. Но уверяю вас, что рано или поздно придет разочарование, а выяснится, что она не может соответствовать его картине мира. Ну, тоже и наоборот, да, напротив. Девушка, женщина, которая думает о том, что, ну вот, я рядом с ним откроюсь, я рядом с ним просто буду полностью самореализовываться и так далее, и он решит все мои проблемы. Нет, он все ее проблемы не решит. Более того, он рискует, или даже она рискует, они вместе рискуют создать новую проблему. Когда она вдруг понимает, что тот, кто казался идеальным, и сам не идеален, и проблем ее решить всех не может. Почему? А потому что она его поставила на место Бога. Или он ее поставил на место Бога. Вот это вот такое идолопоклонство в практической жизни. Так вот, сегодня мы с вами будем как раз читать о том времени, когда воцарится Христос, о его тысячелетнем царстве. Мы будем читать о справедливом царстве. И опять-таки, те, кто постарше, я думаю, поймут сразу, да, в юности, в молодости, да, живешь и думаешь, что ну вот сейчас вот здесь найдется вот этот человек, или там придет вот эта, не знаю, политическая партия, или вот эта группа. И вот они такие молодцы, они все сделают. Вот нет. Мы, если так думаем, то мы начинаем наделять людей теми свойствами, которые присущи только Творцу, которые присущи только Богу. Делать этого нельзя. Вот, так. Дальше у нас Special Musician пишет. Мир вам. Благодарю вас за ваши передачи и за то, что помогаете понимать Писание лучше. Слава Богу за вас. И да, спасибо вам также и всей нашей команде. Очень приятные такие отзывы. Так, тут был ведь еще один от Special Musician. Сейчас я его не могу, к сожалению, найти. Тут много других. Так, это как нарочно делают? Это как нарочно делают себя слепым, спрашивает Ирина Петру. Отказываются воспринимать, отворачиваются, закрывают глаза. Причем говорят, а я не хочу слышать, а я не хочу видеть, а я не хочу воспринимать. Вот это как раз нарочно делают себя слепым. И отвечает Таня, не хотят знать Бога, бегают от Бога, так и делают. И в конце концов, да, человек перестает видеть, а ему становится действительно все равно. Любовь Божия стоит самого долгого ожидания. Это счастье, милосердие выше справедливости. В нем любовь. Да, вот мы как раз об этом говорили. Помните, что значит «да, милость превозносится над судом, милосердие выше справедливости». Мы с вами это уже тоже обсуждали. Так, я все-таки пытаюсь найти в оставшиеся несколькими. А вот оно, Special Musician пишет. «Отмазки действительно всякие есть, чтобы не проводить время с Писанием. А ведь духовное прозрение приходит через Слово Божие и общение с Духом Святым. Время в Его присутствии. Учиться ожидать Божьего срока очень важно. Это вырабатывает терпение и веру». Вы знаете что? Да, это ведь не вы сказали, это ведь не я сказал. А в частности, об этом пишет в своем первом послании апостол Петр. Вот это вот ожидание. Причем ожидание, оно деятельное ожидание. Это не просто я сижу в кресле, развалившись. Да, я ожидаю. А что сейчас произойдет? Вот. А ожидание, оно в жизни. Ожидание, оно в вере. Ожидание, оно в том, что мы проходим через разные ситуации и пребываем в Божьем Слове в этих ситуациях. Я подчеркиваю здесь этот момент. Когда мы читаем Божье Слово, мы продолжаем жить. И, соответственно, Божье Слово влияет, или Бог через свое Слово и своего Духа влияет на наше восприятие самых разных жизненных ситуаций. Вот это вот действительно важная вещь. Так, фарисеи всегда были и будут. Сердца их были далеко от Бога. Да, теперь смотрите. Когда мы говорим «их», а «они», у нас может возникнуть такое желание разделить мир на правильных, хороших нас и вот их зараз таких, да? Что важно делать и что важно представлять Богу, на что важно обращать внимание, вот нет ли фарисейства в моем сердце? Не завелось ли у меня вот этот, не завелся ли у меня вот этот росток? Нет ли у меня вот этого корня? И если есть, то что с этим делать? Как от него избавляться? Ну, прежде всего, принося его к Богу в молитве, принося его Богу в покаянии. Сейчас мы уже с вами будем молиться и переходить к Священному Писанию. Скажу еще вот одну вещь. А не все христиане, опять-таки, не все любящие Бога христиане, следующие Иисусу Христу христиане, поймут вот эти главы книги пророка Исаии, так как мы их интерпретируем. Я напомню, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Но от того, как мы эти моменты интерпретируем, не зависит наше спасение. А вот от того, принимаем ли мы Иисуса Христа как путь, истину и жизнь, оно реально зависит. Сказав это, хочу помолиться вместе с вами для того, чтобы мы с вами могли перейти к чтению Священного Писания. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты рукой Своей ведешь нас и направляешь нас. Мы просим Тебя, благослови нас на понимание, благослови нас на духовный рост, благослови нас на слушание и слышание и применение. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 796-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, 32 глава. Перед нами в главах с 32 по 35 замечательная цепочка взаимосвязанных пророчеств. И я хотел бы начать с такого общего наблюдения. Иногда говорят, дай мне книгу и главу. Скажи мне конкретно книгу и конкретно главу Священного Писания. И это неплохо, потому что, ну, зачастую мы просто говорим, где-то написано, где-то есть это в Библии, и все же тут возникает одна проблема. Дело в том, что Бог не дал нам книг и глав. Бог нам не дал отдельных стихов. Бог дал нам целое Писание. Бог нам дал всю Библию. И мы читаем ее целиком, или мы читаем отдельные книги, отдельные фрагменты. Но даже в этом случае наше чтение должно быть взаимосвязанным. Мы не имеем права использовать Библию как веер. Здесь немножко, там немножко. Вот если читать системно, если читать последовательно, то мы получаем гораздо лучшее, гораздо более глубокое представление о Божьем замысле, о том, как Бог устроил эту землю, о том, как Бог устроил и настоящее, и будущее. И вот здесь, в этой главе, перед нами грядущий царь, грядущая скорбь и грядущий дух. В первых 8 стихах нам представляется личность грядущего царя. И эта глава на самом деле такая светлая нота между 5 и 6 провозглашениями горя. Вы помните 6 провозглашений горя? Мы уже видели 5, 6 вынесено как бы отдельно, оно обособлено. А перед этим вот эта глава, которую действительно нужно читать в контексте всего остального. Это действительно луч света в темном царстве. Луч света в очень темном и в очень неприятном месте. Вы помните, мы говорили о том, что день начинается с ночи. То есть начало – вечер, а потом утро. И вот перед нами открывается Господь Иисус Христос, который приходит среди этой ночи. То есть вечер прошел, ночь, великая скорбь, и приходит Христос для того, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Потому что нет царства без царя. Когда мы повторяем молитву Господню и говорим «Да приидет царствие Твое», по сути, это значит «Приходи, Господи». Без Христа Божие царство оказалось бы такой абстракцией, причем абстракцией совершенно никуда, ни на что негодной. И вот 32 глава начинает повествовать нам о пришествии царя. Первый стих. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». А вы знаете, есть у человека такое желание, причем это желание свойственно многим на самом деле, найти справедливого правителя. Я хочу такого правителя, который был бы справедлив. Я хочу такого правителя, который всегда поступал бы по Божьему слову. Я хочу такого правителя, который всегда бы делал все правильно и праведно. Дело в том, что такого правителя на земле среди людей нет. Даже лучшие цари Израиля, такие как Давид, даже в жизни этих людей были вещи, которые вызывали, ну, скажем так, вопросы. Ни один царь не может соответствовать тому, что говорится здесь в первом стихе 32 главы книги пророка Исаии. Царь, о котором идет речь здесь, это Мессия, Иисус Христос. И он царит, он правит в своей праведности. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и слова-то это однокоренные. Он правит в праведности. У мира до сих пор не было такого царя, и до пришествия Иисуса Христа такого царя и не будет. Вне Христа, без Христа искать его бесполезно. Читаем дальше второй стих. «И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей». Каждый из них в русском переводе относится к князьям и вельможам. Однако в оригинале вполне может быть, что этот второй стих – это тоже описание царя. То есть не вельможи, не князья будут как защита, а царь для каждого человека будет как защита от ветра и покров от непогоды. Царь будет этим самым твердым основанием, этой твердой защищающей стеной. И вот тут нужно вспомнить, что он ведь не только царь, а он прежде всего и спаситель. Сегодня мы с вами нуждаемся не столько в царе, хотя иногда говорят, ну, давайте сделаем такое справедливое правительство, давайте попробуем. Но на самом деле сегодня мы гораздо больше нуждаемся в Спасителе. Книга пророка Исаии, 27 глава, 3 стих. «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Вот в такой охране, вот в такой защите мы с вами сегодня нуждаемся. Порой мы этого не замечаем, это не понимаем. Но он камень, скала, убежище, вот то самое, или точнее, тот самый, кто необходим каждому из нас. Читаем дальше третий стих. «И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать». Это будет время, когда Божий народ получит полное понимание. Откровение со стороны Бога и понимание со стороны народа будет полным. Сегодня, как бы мы ни стремились понять все, наше понимание остается частичным. Апостол Павел скажет об этом несколько позже, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 9 и следующие стихи. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Вот это очень важное преобразование, очень важное преображение, которое каждому из нас предстоит пройти. Мы встретимся со Христом, и это знание будет
полным. Ну а здесь, в 32 главе, говорится о том, как знание народа Божьего станет полным. Кстати, сегодня очень часто говорят, что истина относительна. То, что хорошо для одного, нехорошо для другого. То, что правильно в одном месте или в одной среде, неправильно в другой среде. Сегодня понятие о нравственности многие вообще считают старомодным. Что это за старомодная нравственность, которую вы нам проповедуете? Я вам хочу сказать вот что, друзья. Вот эта так называемая старомодная нравственность, которую вы отвергаете сегодня, эта старомодная, в кавычках, нравственность откроется в будущем. Это старомодная нравственность, которую вы еще увидите. Это старомодная нравственность, которая и есть на самом деле нравственность будущего, а не нравственность прошлого. 4 стих. «И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно». То есть это то время, когда люди и обретут полное понимание, и обретут возможность также это понимание артикулировать, об этом рассказывать, об этом говорить. Все в то время встанет на свои места. Вот не с ног на голову, а с головы на ноги. Вот смотрите, 5 стих. «Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный». Знаете, сегодня очень часто жизнь напоминает анекдот. Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь про такого-то человека, про Ивана Ивановича? Человек задумывается и говорит, а кто спрашивает? То есть в зависимости от того, кто спрашивает, и от того, что удобно сказать в данном случае, характеристики Ивана Ивановича могут быть разными. Вот тогда все предстанет в своем подлинном свете и в своем подлинном цвете. Не будет больше прикрытий, не будет больше масок, не будет больше лицемерия. Знаете, что страшно? Страшен человек, который пытается казаться не тем, кем он является на самом деле. Вот он представляет собой одно, а пытается казаться другим. Он обманывает других, он обманывает себя, но Бога-то он точно обмануть не может. Кстати, и себя обмануть трудно. Даже притворщики, насколько мне рассказывали, есть у меня знакомые, которые рассказывали об этом, они говорили о том, как порой мучаются тем, что делают, тем, как они живут. Все это когда-то закончится. И закончится это тогда, когда в самом буквальном смысле взойдет солнце правды. Но прежде чем это произойдет, будет также время великой скорби, время мучения. Мы с вами читали о великом царе, 1-8 стихов 32 главы книги пророка Исаии. А теперь мы говорим о великой скорби, начиная с 9 стиха. И интересно, что первыми Исаия обращается к женщинам. «Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего, дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам». Почему он обращается именно к женщинам? У меня есть по этому поводу предположение. Мне кажется, что женщины интуитивно более чуткие, чем мужчины. Причем эта чуткость и духовная, и просто жизненная. Женщина гораздо лучше чувствует ситуацию, она гораздо острее понимает, острее чувствует опасность, чем мужчина. Ну вот смотрите, например. Моя жена гораздо лучше понимает суть людей, чем я. Я могу сказать, какой хороший человек. Жена с ним познакомится и скажет, что-то здесь не то. Как-то он меня напрягает. И знаете что, в 9 случаях из 10 она права. С другой стороны, я могу кого-то недооценивать. Я могу сказать, что что-то не то в этом человеке. Она пообщается с ним и говорит, нет, мне кажется, все нормально. И опять-таки в 9 из 10 случаях она права. Один мой знакомый, хороший бизнесмен, говорил о том, как это проявляется в его жизни. Он говорит, я, когда собираюсь заключить какой-то договор, я прошу о помощи у жены. Допустим, у меня новые партнеры по бизнесу, люди, с которыми мы никогда раньше не работали. Так вот, говорит он, я прошу жену поучаствовать в нашем ужине совместном. Да, вот прежде чем мы будем договариваться о партнерских отношениях, у нас такой совместный ужин. Я приглашаю жену, для того, чтобы, и она в этом участвовала, чтобы она была к этому подключена. На самом деле, говорит он, она мой барометр. Она может потом сказать, а что же такое есть в этом человеке? Она потом мне рассказывает про этих партнеров, все то, что она заметила, и она делает выводы, и опять-таки она в этих выводах оказывается права. Знаете, в то время, во времена Великой Скорби, даже женщины будут настолько увлечены удовольствиями жизни, что и они тоже потеряют это чутье, которое позволяет определить приближающуюся опасность. Они оказываются беспечными, они не слушают, они не готовы услышать. А опасность серьезна, 10 стих. «Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет». Вот такая тяжелая история, тяжелая ситуация. И дальше в следующей части о том, как Дух Божий будет излит перед наступлением последних дней. Об этом мы читаем в 15 стихе. «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Когда же изольется этот Дух? Произойдет это в тысячелетнем царстве, когда будет править Христос. И это величайшее время излияния Духа Божьего. Ничего подобного раньше не было. Ничего подобного без Христа быть не может. Но тогда Христос будет править лично. Это не значит, однако, что перед Ним уже тогда преклонится всякое колено. В конечном счете, конечно, это произойдет. Но это произойдет не сразу. И вот тут можно вспомнить еще одного пророка. Мы пока не читали его книгу. Это пророк Иоиль. И вот во второй главе своего пророчества, с 28 стиха, он пишет: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма». Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, этот фрагмент. Интересно, что это пророчество цитирует апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы. Но он не говорит, что это исполнение вот того пророчества. Вторая глава «Деяния апостолов», 16 стих. Петр отвечает тем, кто насмехается над апостолами, предполагая, что апостолы напились сладкого вина. Ну, это возможно, напиться с утра в современной Москве, но тогда в Иудее того времени это было невозможно. И Петр говорит во 2 главе 16 стихе: «Но это есть предреченное пророком Иоилем». И дальше он цитирует, причем он цитирует Иоиля не целиком. Это не значит, что пророчество Иоиля исполнилось до конца. Петр говорит, что это похоже или это параллельно тому пророчеству, которое мы находим в Священном Писании. Почему мы не можем сказать, что пророчество Иоиля исполнилось до конца? Почитайте само это пророчество. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть». На всякую ли плоть сегодня излит Дух Божий? Нет, только на христиан, только на верующих людей. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Кто-то пророчествует, кто-то нет. «Старцам вашим будут сниться сны», имеется в виду пророческие сны, и это тоже не всегда так сегодня. «И юноши ваши будут видеть видения». Опять-таки, это видения пророческие. «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма». Вот этих знамений, крови, огня, столпов дыма, а пока нет. Это пророчество остается для будущего дня. Когда же оно исполнится? Оно также исполнится во времена тысячелетнего царства, когда сам Христос изольет свой дух на всякую плоть. Ну а в день Пятидесятницы было лишь нечто похожее. Было начало или был некий предвестник того, что произойдет потом. Окончательное исполнение нам еще предстоит ждать. И будет оно в Царстве Иисуса Христа. Бог хочет учить нас постепенно, через постоянное дисциплинированное чтение и изучение Священного Писания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами подходим к 33 главе книги пророка Исаии, и перед нами шестое, последнее провозглашение горя. Это провозглашение горя на того, кто разрушает и разоряет землю. Это относится и к непосредственному будущему для того времени, и это относится также к тысячелетнему царству. Ну а в 34 главе, скажу, забегая вперед, перед нами Армагеддонское сражение. И в 35 главе перед нами грядущее царство. А все эти главы, 34 и 35, мы будем читать, но сделаем это уже в следующий раз. А сегодня читаем 33 главу, 1 стих. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда окончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Горе грабителю. И Исаия здесь повторяет великий принцип, который мы уже видели в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих. Мы видели этот принцип также в Ветхом Завете, например, в жизни Иакова. «Что посеешь, то и пожнешь». Этот принцип работает на протяжении всей истории человечества. Ну а разрушитель, о котором говорится здесь, это, конечно, ассирийский царь Сенахерим, который пытался разрушить Иерусалим. Пытался, но безуспешно. Вот это пророчество было исполнено практически сразу. Кстати, нам тоже важно обращаться к Богу, когда мы ощущаем желание отомстить. Для меня это очень четкий такой показатель. Да, если у меня вдруг есть желание кому-то отомстить, я знаю, что именно в это время надо особенно усердно молиться. Дело в том, что Бог может отомстить гораздо лучше, чем мы с вами можем отомстить. Но больше того, во многих случаях Бог не будет мстить вообще, потому что месть не нужна. И вот мы с вами неоднократно читали о разрушении и восстановлении Божьего города. И в последние дни Антихрист и его служители попытаются снова разрушить Божий град, и Господь также с ними разберется, а город Иерусалим будет восстановлен. Ну и дальше замечательная молитва. Молитва о Божьей защите, молитва о Божьей милости. Мы находим ее во втором стихе 34 главы книги пророка Исаии. «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы, будь нашей мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное». Это молитва в связи с наступающим днем. Молитва о Божьем заступничестве, молитва о Божьей милости. И вот давайте дальше перейдем сразу к 7 стиху. Были люди, которые стали послами мира. Они должны были заключить договоры, они должны были как-то вот выстроить отношения с другими странами для того, чтобы был мир. И они сокрушаются, поскольку их миссия провалилась. 7 стих. «Вот сильные их кричат на улицах. Послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей». Послы хотели мира, но их ожидало серьезное разочарование. Мы с вами тоже пытаемся установить мир по-своему, таким собственным образом, но ничего из этого также не получается. Мы говорим о мире, но делаем это уж слишком воинственно и уж точно не по-божески. А я вернусь к этой мысли, которая у нас как-то уже звучала, а бороться за мир. Само сочетание выглядит как-то странновато. Бороться, то есть воевать за мир. Некая война, результатом которой станет мир. Не странно ли, а? Читаем дальше 13 стих. «Слушайте дальние, что сделаю я. И вы, ближние, познайте могущество мое». Вот это Божие могущество, но это также прошение ко всем людям мира признать Бога. Эти прошения звучат снова и снова, разными словами, в разных контекстах. Бог очень хочет, чтобы мы его признали. Он очень хочет войти в нашу жизнь. Но без нашего признания это невозможно. Читаем 14 стих. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Грешники на Сионе, о которых говорится в начале этого стиха, это люди, которые живут среди израильского народа, но которые по-настоящему не являются Израилем. Таких людей, кстати, много, их становится все больше. Скажу вам даже так. Народ Божий, то есть вообще, в принципе, вся церковь, должен сегодня особенно серьезно относиться к тому, чтобы нести Божие Слово. Потому что мы не знаем, сколько нам осталось времени. Мир действительно меняется, мир действительно перестраивается. И вот со временем, с предсказанием оставшегося времени возникают серьезные проблемы. И вот в 15 стихе мы читали: «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Вот это описание людей, которые будут спасены. Это люди, которые обращаются к Богу с верой. Они, во-первых, понимают свое состояние, и, исходя уже из этого состояния и из веры в Божие всемогущество и Божию любовь, они обращаются к Богу. Вы помните, апостол Павел пишет о том, что где умножился грех, там преизобиловала и благодать. И вот там, где греха людского становилось больше, так оно было, так оно и есть до сих пор, у Бога появляется возможность особым образом проявиться. Кстати, как отмечает апостол Павел, это не значит, что мы теперь можем грешить сколько угодно, просто чтобы дать Богу дополнительные возможности. А теперь мы переходим к последним стихам этой главы. Читаем, начиная от 20 стиха. Это светлое время, когда Господь будет царствовать в Иерусалиме и через Иерусалим во всем мире. 20 стих. «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». Вот это как раз очень четкое признание владычества Божия, очень четкое признание Божьего царства. И поскольку Он спасет, мы сегодня можем быть спокойны, даже если вокруг какие-то тяжелые или непонятные события. 23 стих. «Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет: „Я болен“. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Это слова о великом времени, это слова о последнем времени, это яркие слова, броские слова. А дальше 34 глава. Перед нами Армагеддонская битва. Кстати, эта глава, 34, существенно отличается своим подходом от мирской философии человечества. Человек привык думать с точки зрения эволюции. Завтра будет лучше, чем сегодня, а сегодня уже лучше, чем вчера. То есть идет некая эволюция, и, кстати, некоторые христиане представляют ее так, что становится все лучше и лучше и лучше, в частности, это улучшение происходит через служение церкви. Ну а когда будет уже совсем хорошо, когда будет уже все правильно, вот тогда придет Господь. Однако в Священном Писании перед нами совершенно иная картина. Какая именно, увидим в следующей беседе. А пока всего доброго. и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.